до того момента, когда вышел на перед зрителями выступил Минандр со своей комедией, вы увидите, какая между ними принципиальная разница существует. Но что касается среднего вот этого этапа, средней отеческой комедии, то здесь у нас, конечно, провал, потому что у нас просто не осталось текстов. Вот. Но тем не менее, мы увидим, как за короткое время этот жанр, какие видоизменения он претерпел. Что касается именования отеческой, то вы понимаете, что мы, как и в случае с трагедией, говорим, конечно, о комедии афинской. Потому что история комедийного жанра вне Афин нам известна только по сицилийским опытам, там, где были Эпихарм и Софрон. Но об этом вам расскажут уже в более подробных курсах. Это комедии Эпихарма и мимы Софрона. Такие прозаические бытовые сценки. Вот. И поскольку текстов у нас там тоже, в общем-то, практически нет, то сицилийская комедия, мы тоже о ней говорим скорее, так сказать, отвлеченные, приблизительные, гипотетически. Это то есть все, что мы, практически все, что мы знаем о жанре комедии, опять-таки связано для нас с Аттикой и именно с Афинами. Теперь про сами обозначения. Да, про комедия, да, и формант, второй формант вам понятен, так же, как и в слове трагудия, да, это связано с тем же корнем, который у нас наличествует в слове оде, песня. Да? А вот первый корень, его трактуют по-разному. То ли он восходит к слову комус, который означает такую веселую компанию гуляк, буйную компанию пляшущих, поющих и пьющих, веселящихся, так сказать, граждан. А второе объяснение – это попытка возвести ком, да, в комуди к слову комы, которое означает деревня, но это менее убедительная этимология, потому что, вообще говоря, в Аттике слово деревня, для слова деревня, для понятия деревня использовалось слово демос, а не кома. Да? Это кома, не отеческое обозначение деревни. Так что если выбирать из двух, то, возможно, более убедительным покажется первая, так сказать, этимологизация. Что касается комосов, вот, возможно, так выглядела эта компания гулящих, пьющих, поющих, пляшущих. Это так называемые комасты, да, участники комоса. И вот перед вами деталь такого чернофигурного кратера середины VI века. То есть понятно совершенно, что комосы появились гораздо раньше, чем появилась комедия. И понятие, и, так сказать, само явление. Ну вот еще вот такие комасты перед вами уже на аттическом килике, то это тоже, это даже первая половина VI века. Или вот такие. Это тоже в Лувре этот килик, так сказать, хранится. И это датируется 565 годом. И если вот здесь, к сожалению, затемнено дно этого килика, да, вот нижняя часть, она в тени, просто так сделана фотография. Но обратите внимание на гипертрофированные, так сказать, зады этих плясунов. И такое создается впечатление, что они, что это не естественные их, так сказать, формы телесные, а что это такие как бы толщинки. Вот видите, видно даже, как будто на них надето что-то вроде шортиков. Так что это еще как бы дает дополнительный повод связать такую компанию комастов с жанром комедии. Но проблема в том, что здесь, как и в случае с трагедией, даже если в этимологии слова комедия отразилось происхождение ее самого жанра от этих комосов, то все равно о начале комедии мы ничего не знаем. И Аристотель очень горестно пишет об этом в поэтике, сетуя, что вот о трагедии мы, дескать, хотя бы имена первых авторов знаем, да, помните, Феспид, Френих, то о комедии, о начале ее мы не знаем просто ничего. И поэтому история комедии для нас начинается с того момента, когда комедию включили в программу «Великих Дионисий». А случилось это не одновременно с трагедией. И в комедию, в состав, в программу «Великих Дионисий» была включена в 486 году. И вот к этому моменту как раз и относятся первые дошедшие до нас известия об авторах, сочинителях комедий. И вот эти первые имена – это Хионид, Магнет и Кратин. Хионид был победителем первого состязания комедийных поэтов на «Великих Дионисиях». А второй из них – Магнет. Он в 472 году одержал первую из своих 11 побед. И вообще нам известны имена 45 комедиографов, авторов древней комедии. То есть, помимо Аристофана, их были, так сказать, еще десятки. Но, к сожалению, кроме имен и некоторых коротеньких фрагментов, оставшихся, например, от Кратина, мы об этих авторах ничего не знаем. Ну, помимо тех упоминаний, когда они встречаются, например, у самого Аристофана. Он во «Всадниках», он говорит о Магнете, но тексты эти не дожили даже до эпохи Александрийской учености. О Кратине сведений у нас больше. Мы знаем, что он написал, он начал писать раньше Аристофана, комедии ставить, он был старше Аристофана, и написал он 28 комедий и побеждал, насколько мы знаем, 9 раз. Теперь, поскольку комедии ставили, мы знаем, что трагедии, так сказать, в период расцвета ее в V веке, трагедии ставили по 3 тетралогии, да, распределив их по 3 дням праздника. Что касается комедий, то мы даже не вполне знаем, в какой момент их включают, был ли для них отведен отдельный день, или их ставили в тот же день, когда и трагедии, об этом сведения у нас не вполне достоверны. Но мы знаем, что сначала их их включали по 5 в программу «Великих Дионисий», потому что комедии ставились не по 4, как и трагедии, а по 1. И поэтому можно было успеть показать их много вот, во время тех дней, которые отведены для драматического показа. А потом во время Пелопоннесской войны стали ставить по 3 комедии. И это, в общем-то, тоже понятно. Потому что... Ну, почему? Почему во время войны не по 5, а по 3?
Не до смеха как-то.
До смеха грекам было всегда. Особенно
обидно. На войну.
Вы знаете, это связано с постановкой. Вы помните, да, что главную роль играли хореги для постановок. То есть они набирали хор, они оплачивали подготовку, они платили хорефтам, они занимались репетициями, могли нанять хор дидаскала, чтобы он учил хор петь. То есть это все лежало на богатых афинских гражданах. Это, так сказать, одна из основных их литургий. Да, вот есть хорегия, есть три иерархии, когда они поставляют деньги или, так сказать, средства для флота, для постройки судов. Так вот, понятно, что во время войны основные средства тех же хорегов, да, то есть тех же благотворителей, спонсоров, я бы так сказала, да, они уходят, конечно же, на войну, да, поэтому стали ставить меньше. Ну, видимо, так. Да. И вот обратите внимание, что с 339 года стали на постановку, то есть уже в IV веке, стали возобновлять постановки старых комедий. То есть, видимо, и то же самое, кстати, произошло и с трагедией, потому что с 386 года тоже, как вы видите, в IV веке стали возобновлять старые трагедии. И, возможно, это связано с каким-то общим кризисом театра. Потому что и старые трагедии, и старые комедии, они не требовали, так сказать, такой большой подготовки, во-первых. А во-вторых, они уже не были, так сказать, это был внеконкурсный показ. То есть какая-то нужда в старых трагедиях опять, и в старых комедиях опять возникла в IV веке. То есть уже, как вы видите, по отношению к комедии это уже эллинистическое время. Но традиция сохранила для нас тексты вот одного автора, который перед вами, и вы даже видите, кто это, да? Это Аристофан. И вот годы его жизни, и сочинил он больше 40 комедий, насколько мы знаем, сохранилось у нас 11. Сейчас я вам покажу этот список, но не для того, чтобы вы его переписывали, потому что в любом справочнике, учебнике и везде вы найдете, так сказать, лист этих аристофановских комедий, сохранившихся. Просто в этом списке будет заодно и показано то место, которое Аристофан со своей комедией занял либо на Великих Дионисиях, либо на Линеях. Этот список очень показательный и интересный. Вот посмотрите, самое раннее дошедшее до нас, не самое раннее аристофановское, самое раннее дошедшее до нас комедия, это комедия о Харнине, которая заняла на Линеях первое место. И такое же первое место получил со своими всадниками Аристофан уже на следующий год. То есть, видите, 2 года подряд он побеждал на Линеях. Линеи, как вы знаете, это тоже дионисийский праздник, но гораздо менее престижный, да, чем Великие Дионисии. Что касается знаменитых облаков, то Аристофан выступил с ними на Великих Дионисиях. В 423 году занял 3-е место, то есть комедия его провалилась. И он был чрезвычайно этим обстоятельством раздосадован. Он делал 2-ю редакцию облаков. Но мы не знаем, видимо, из 2-й редакции к нам попал... Мы не знаем, как соотносятся тексты 1-й и 2-й редакции, но мы знаем, что часть облаков, парабаса, так называемый, это когда хор, выступает от лица автора и говорит о каких-то, так сказать, авторских поэтических проблемах. И так вот, парабаса свидетельствует, что это парабаса 2-й редакции облаков. И из этой парабасы мы, собственно, узнаем о судьбе облаков в их 1-й редакции, вот этой провальной. И теперь посмотрите, из всех у нас не все сведения, конечно, сохранились. Например, какое место заняли женщины в народном собрании, да, на Линеях, мы не знаем, да. Точно так же, как мы не знаем, какое место заняла Лисистрата на Линеях или женщина на празднике Фесмофорий на Великих Дионисиях. Но вы видите, что на Великих Дионисиях из всех известных нам, так сказать, фактов ни один не свидетельствует, что Аристофан хотя бы раз победил на Великих Дионисиях. Вот такой парадокс. Да? Самый, так сказать, хорошо сохранившийся автор, но о том, что он прославился именно на Великих Дионисиях, вот об этом у нас как раз ничего и нет. Теперь о самом Аристофане. Он жил в Афинах, ну, одновременно с Софоклом и Еврипидом, точнее, был их просто младшим современником. Софокл был старше Аристофана на 50 лет, а Еврипид лет на 40. И лучшие годы жизни Аристофана пришлись на очень трудное время для Афин, потому что с 431 по 404 год, как вы знаете, шла Пелопоннесская война. То есть война началась, когда Аристофану было 15 лет. Вот это немаловажно. И 11, из 11 комедий Аристофана 9 были написаны во время войны. Мы знаем, кстати, о первой постановке, что это была комедия «Пирующие», которую Аристофан поставил не под своим именем, то есть был дидаскал, который эту комедию ставил, постановщик. И это была постановка 427 года, и Аристофан получил на ней второй приз с этой своей первой, со своим первым опытом, но, повторяю, не под своим именем. Интересно, что для того, чтобы читать и понимать комедию Аристофана, нужно гораздо лучше разбираться в политической, культурной и прочей, так сказать, обстановке тогдашних Афин и Греции в целом, гораздо лучше, чем это требуется для понимания трагедии. Потому что все комедии Аристофана, они на редкость, так сказать, злободневны. То есть они социально и политически злободневны. Факт. Можно сказать, даже без преувеличения, что комедии Аристофана для афинян заменяли все масс-медиа. То есть у нас этого всего вокруг полно, у афинян этого всего не было совсем. И вот комедия как раз и была тем самым, так сказать, средством оповещения граждан о всяких проблемах, вовлечениях в эти проблемы, напоминания об этих проблемах и так далее. Вот, например, комедия «Мир», которая была поставлена в 421 году и заняла 2-е место на Великих Дионисиях. Это, согласитесь, для Аристофана неплохо. Это такой, я выбрала для иллюстрации, это постановка «Мира» аристофановского в Брюссельском театре марионеток.
Там была.
Да?
Да.
Вот они так поставили нам «Мир». И сюжет такой, сюжет очень простой. Главный герой – виноградарь, которого зовут Трюгей. Имя говорящее, конечно, потому что Трюгао по-гречески, ну, вы еще, наверное, не знаете этого слова, это собирать урожай. А трюкс, трюгос, это винный осадок или отстой, то, что остается на дне бочки. То есть тригей, то есть либо он собирает все-таки жатву, либо он отстой, винный отстой, да. Так вот, этот самый тригей отправляется на Олимп, чтобы узнать у Зевса, когда же, наконец, кончится война. Но открывается комедия такой сцены, когда на оркестре два раба замешивают корм для, так сказать, того существа, на котором тригей собирается отправиться на Олимп. А существо это навозный жук. И два раба, замешивая ему корм, говорят: скажите, если вы знаете, где бы мне купить нос без дырок? Чем корм? Что, чем питается навозный жук? Вот. И в разговоре этих несчастных рабов, которые месят навоз, выясняется, что Тригей очень любит своего жука. Его он гладит нежно, как жеребчика. Пегасик мой, краса моя пернатая. Взлети, примчи меня к престолу Зевсову. Кроме того, что это смешно, это, конечно, еще и, ну, понятно, да, что это такое в театре марионеток, они решили все переиграть, вместо навозного жука сделали что-то вроде такого летающего мотоцикла, да, или мотороллера. Так вот, Пегасик тут появляется не случайно, потому что Пегасом звали того самого, как вы все помните, да, крылатого коня, на котором Белерофонт собирался взлететь на Олимп. То есть в одной строчке, да, в одной фразе показано, что это сюжет этой комедии, это еще одновременно пародия на известный героический миф, только герой превращается в грязного виноградаря, а Пегас в не менее грязного, вонючего, так сказать, навозного жука. И когда прилет на этом навозном жуке, технически это было сделать очень легко, на самом деле, потому что использовали орому в театре, но я, кажется, вам говорила уже про это, да, такой подъемный кран, который мог поднимать, основная часть которого, у меня сейчас с собой нет просто этого рисунка, представьте себе подъемный кран. Вся механика расположена за скеной. А над скеной находится только стрела этого крана, которая позволяет опустить и на оркестру, и на крышу скены, например, изваяние бога, героя, который играет актера, который играет божество. И в данном случае на стреле этой иоремы, этого подъемного крана, подвешен, собственно, жук, на котором сидит Тригей. И вот.
Не страшно упасть это.
Искусство превыше всего. И та же иорама используется в облаках, когда болтается, так сказать, перед героем болтается Сократ в корзинке и говорит, что он размышляет о судьбе светил. Так вот, значит, с помощью этой иоремы Тригея, так сказать, символически переносят на Олимп, то есть, видимо, помещают его перед другой дверью Скены. Да, видимо, в это время у Скены были уже три двери, и одна из них изображала дом Тригея, а другая дверь, это была, видимо, центральная, самая широкая дверь, это был вход, так сказать, во дворец Зевса на Олимпе. Вот перед этой, так сказать, дверью я пускаю Тригея, к нему выходит Гермес и говорит, Тригей ему говорит: ступай, покличь мне Зевса. А Гермес говорит: нет, нет и нет, тю-тю. И говорит, что богов дома нет, они все уехали. Тригей расспрашивает, а куда, в страну? В страну какую? Гермес говорит, ну, вообще, к небесному куполу они отправились. Меня тут оставили, то есть Гермес говорит, меня тут оставили стеречь добро хозяйское, там горшочки, сковородочки, всякие плошечки. Тригей, конечно же, интересуется, почему божества удалились, а Гермес объясняет, что они просто на вас разозлились, потому что вы все время воюете, ссоритесь между собой, лаконцы с афинянами, и не можете никак договориться об условиях мира. И Гермес объясняет, что теперь в отсутствие богов на Олимпе, во дворце Зевса, поселился, вот здесь сложности перевода, да, тонкости, потому что на самом деле по-гречески мир – это Эйрене, да, Ирине и, соответственно, имя Ирина. Да? Ирена – слово какого рода? Эйрене.
Женского.
Женского, да. А мир по-русски – слово? мужскому столу. Поэтому переводят либо богиня мира, либо тишина, чтобы соблюсти вот эту корреляцию.
Тишина там.
Да, 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 да. Богиня тишина, просто тишина или богиня мира. А вот война по-гречески это полемос. Полемос значит слово мужского рода. А по-русски война слово женского рода. Поэтому переводчикам приходится пользоваться словом раздор. Чтобы опять-таки полемос был мужской, а она богиня тишина или и богиня мира женского. Так вот, Гермес говорит, что здесь поселился полемос, и он завалил тишину, Ирину завалил в пещере камнями, ее никак оттуда не добыть. И Тригей собирает, так сказать, обращается ко всем зрителям и говорит: теперь настало время, братья Эллины, оставив распри, позабыв усобицы, на волю вывести тишину любимую. И вот, когда появляется хор, а хор составлен в этой комедии из афинян и из представителей других греческих городов, там иотийцы, есть мегарцы и так далее. И вот они все тянут с помощью заступов. Сначала отваливают камни от этой пещеры, как это было сделано сценографически, это отдельный, так сказать, вопрос, но это сделать было можно. А потом они выводят из этой пещеры, отвалив камни, выводят наружу, на свободу, так сказать, богиню мира, а вместе с ней появляются две нимфы. Одну зовут Жатва, Опора, а другую зовут Ярмарка, Теория. И технически это, видимо, было сделано так, что когда отваливаются камни, видимо, декорация, которая изображает камни, декорации делались. Сначала она освобождает вот эту основную, одну центральную дверь, это у нас дворец Зевса. Правая крайняя, представьте себе, дверь Скены, это у нас дом Тригея. А левая крайняя – это дверь, которая оформлена как пещера. Поэтому они сначала отваливают декорацию, которая изображает наваленную груду камней, а потом вытягивает, и там как раз текст показывает, что Тригей командует: тащите, тяните, тяните, тяните. Вот на такой передвижной площадке на колесиках, которая называется эк-киклема, да, эк-кюклео, выкатывать. Вот на этой площадочке вытягивают наружу, на оркестру из Скены богиню мира, скорее всего, это статуя. А вместе с ней на Экиклеме стоят два статиста, один из которых изображает нимфу Жатву, а другой изображает нимфу Ярмарку. И Тригей их приветствует и говорит: «Подательница лос, о, что скажу тебе, где взять мне слово тысячекувшинное, чтобы тебя приветить, в доме нет таких. Здорово, Жатва, Ярмарка, тебе привет. Как ты красива, Ярмарка любезная, как веет от тебя на сердце сладостно, концом походов миром и маслинами. На воинскую сбрую я плевать хочу, воняет чесноком она и уксусом. Здесь жатвы, угощения, Дионисий, Софокла песни, флейты, соловьиный свист, стишонки Еврипида». Так он представляет мир. И с собой на землю он забирает, высвободив богиню мира, он забирает с собой на землю жатву и ярмарку. На жатве он женится, а ярмарку отдает пританам. Это тоже очень интересно анализировать, как это могло быть сделано, так сказать, вот в реальной сценографии. Мы как раз театроведами этим вчера занимались. И вся комедия заканчивается свадебным пиром. Ну, понятно, да, что сюжет совершенно элементарный. Ну, кроме, так сказать, переносов, да, и переходов из пространства в пространство, да, из Афин в Олимп, на Олимп, из Олимпа обратно в Афины. Тем более, что там есть такой нюанс, когда Тригей уже собирается со всеми своими нимфами, с самой богиней отправляться в Афины, он спрашивает: а где мой Пегасик-то? А Гермес говорит: все, он у нас остается, он теперь будет возить Зевсову поклажу. Поэтому ты вот тут по тропочке, сам спустись потихонечку. Но для того, чтобы понять, до какой степени это содержание было актуально для Афины, нужно себе представить, в какой обстановке эта комедия была поставлена. Это март 421 года. К этому моменту Пелопоннесская война продолжается уже сколько лет?
10 лет.
Больше, чем Троянская, да? За полгода до постановки, в сентябре 422 года, то есть, представляете, да, март 401 и сентябрь 422, ну, примерно, да, за полгода, произошла очень тяжелая битва при Амфиполе во Фракии, И в этой битве афиняне потерпели поражение, но были убиты оба полководца, и спартанский, и афинский. И поскольку никаких успехов афиняне за эти 10 лет, в общем-то, ни та, ни другая сторона особенных успехов не достигли, то зимой после битвы при Амфиполе начались переговоры о заключении мира. И весной, в марте, когда комедия «Мир» была поставлена на Великих Дионисиях, мир еще не был заключен. Его заключили через несколько дней после Великих Дионисий. Так называемый Никиев мир. Ну, теперь мы знаем, что это не конец Пелопоннесской войны, но тогда афиняне надеялись, что это конец. То есть для афинских зрителей сюжет этой комедии был животрепещущим, а потому захватывающим, и потому необходимости в таком остром, так сказать, с интригой сюжете не было. И при этом нужно сказать, что сюжет комедии «Мир», он захватывал Афинин, видимо, не только в силу своей политической актуальности, но и в силу своей, вот такой тут оксюморон смысловой присутствует, в силу своей крайней фантасмагоричности. Что мы видим? Навозный жук, путешествие на Олимп, возвращение с богиней мира, благоденствие в Афинах, так сказать, усилиями одного единственного человека. Все это чистейшая фантасмагория. И вот такая комбинация актуальности, да, реальности полной, глубокой и фантасмагоричности, это и есть вот такая марка аристофановских комедий. Они все фантасмагоричные и даже в большей степени, чем комедия «Мир». Почему? Во-первых, все действие комедии Аристофана происходит в таких мирах и в таких пространствах, которых, то ли совсем не существует, то ли в таких, в существовании которых афиняне не верят, но проверить их существование на опыте не могут. Например, Олимп с богами или Аид, как царство мертвых. И фактически можно сказать, что Аристофан любил создавать утопию.